Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», программа «Все так», Наталья Ивановна Басовская.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о священнике Джоне Боле, 14 век, Англия, и поэтому я разыгрываю книгу «Англия. Портрет народа», автор Джереми Паксман, издательство «Амфора Тревел». У меня 8 экземпляров, издательство «Санкт-Петербург». Портрет народа английского, видимо, не очень сильно изменился с 14 века. А вопрос у меня будет очень простой. Я напомню, как нужно на него отвечать посредством смс плюс 7985-970-4545. Вы отвечаете на вопросы, не забывайте подписываться. Конечно, можно через Твиттер в аккаунте «Вызван» или через интернет. Ну, сами знаете, через сайт «Эхо Москвы». И мой вопрос очень простой. Кто является главой церкви в Англии? Поскольку мы будем говорить сегодня о священнике, кто является главой церкви в Англии? Плюс 7985-970-4545. Наталья Ивановна, несколько объявлений, прежде чем мы пойдем.
Очень коротко. Алексей Алексеевич сказал, что слушатели «Эхо» интересуются клубом «Клио». Он по-прежнему работает каждую последнюю среду месяца в 19 часов в магазине «Библиоглобус». А также хочу сделать объявление, что лекторий «Прямая речь», есть такой в Москве, предложил мне прочитать цикл лекций по истории средних веков, чисто просветительская, приятная для меня, по крайней мере, деятельность. И 24 января состоится очередная лекция, это 19:30, Большая Никитская, дом 47/3, телефон 787-4561. Тема «Истоки национальной государственности. Франция». Довольно любопытно посмотреть и посравнивать, конечно же, с нашей тропой в истории. Спасибо, Алексей Алексеевич.
Наталья Ивановна Басовская, я напомню, что эта программа «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».
Наталья Ивановна Басовская, сегодня мы говорим о XIV веке, о Великобритании, мы уже говорили о короле Ричарде II, мы уже говорили о Отте Тайлере, там был еще один персонаж. Кстати, в учебнике для 6 класса средних веков, как раз события того времени, восстания Отте Тайлера, там этот чуть ли не единственный священник, который упоминался, по-моему.
Я думаю, так, и эта традиция идет с советского времени, со времени, когда любое проявление классовой борьбы, толкуемой, в общем, из 20 века, классовая борьба Средневековья, как она видится из 20 века, она была во главе угла, и любые народные вожди, а тем более с коммунистическими привязанностями, симпатиями, они приподнимались очень высоко. Но надо сказать, что у Джона Бола, которого я назвала условно-средневековым коммунистом, он таким был, он был сторонником того, что мы называем наивный коммунизм. Uh-huh. Все поровну, все разделить. Uh-huh. Оценку этой идеи мы дадим по ходу разговора. Джон Бол сначала был совершенно непопулярной исторической фигурой, в отличие от королей, которые всегда на виду, у которых драматические судьбы, известные романтические обстоятельства, за них берутся такие авторы, как сам Шекспир. Бол был в тени. Современники, хронисты, о нем писали прежде всего хронисты, которые описывали драматические события XIV века. А многие из них его презирали. Лишь один с некоторой симпатией написал анонимный хронист Сент-Олбанского монастыря. Трудно объяснить его такое толерантное отношение к Болу. А так, я приведу выражение Фруассара, хронист рыцарства. Сумасшедший поп из Кента. Вот то, что для него казалось нормальным, правильным названием. Историки последующих времен, раннего нового времени, начала нового времени, не очень-то замечали таких людей. Например, в Брагаузе и Фроне знаменитой энциклопедии нет статьи Джон Бол.
Нет, да?
Нет,
я приеду домой, посмотрю.
Я проверила по старому изданию, да. Правда, интернетская версия. Он неинтересен. Они стали интересны, эти люди, и в частности Джон Бол, во второй половине 19 века. После того, как юный Маркс и Энгельс со всей страстью молодой души написали манифест коммунистической партии, произведение невероятно талантливое и воспламенившее многие умы, и грянули революции 48-го года, все задумались, что эти древние идеи, оказывается, идея коммунизма имеет равенство такого социального справедливости, очень давние корни, и не только чисто евангелические, евангельские, а вот и такие, связанные с социальной жизнью. И о боли появились упоминания, книжки. Он в учебнике у нас, конечно, попал как герой классовой борьбы, герой восстания крестьян. Во всех современных западных трудах, посвященных истории коммунистических идей, там уже есть Джон Болл. И супертолерантные британцы, все-таки есть у них тяготение к толерантности, эту когда-то невоспеваемую, презираемую фигуру, совсем скорректировали. Один знаменитый композитор, певец, исполнитель и композитор английский, написал песню о Джонни Болле, и многие известные исполнители ее представляли публике. Существует один из холмов в Лейчестершире, называется Джон Болл Хилл. То есть они внесли, спустя столько веков, внесли его имя в историю. Вот мы склонны к тому, чтобы скорее что-то выносить и разрушать в своем прошлом. Должны были бы обратить на это, ну, благосклонное внимание. Подражать трудно, ей, может, и не надо.
Давайте на этого сумасшедшего папа из Кента обратим свое благосклонное внимание.
Давайте. Он родился, видимо, в 1330 году. Как всегда, точной даты рождения нет. И тогда получается, что он прожил 51 год, потому что был казнен в 1381. О ранних годах его жизни мы не знаем ничего, потому что пока он не вошел в историю как проповедник инакомыслия, он никому не был интересен. В какой родился семье, каково было его детство, мы не знаем, но смоделировать нетрудно. Он жил в Сент-Олбансе, затем в Колчестере, во время черной смерти.
Чума,
вот,
конечно
же. Что тут дальше говорить? Да, это чума. 1348-1349 первый приступ и последний 1368-69. В общем, вся его, вот ему 18 лет примерно. И случается эта трагедия. Что это такое? Ну, как бы вот блохи с крыс на кораблях, приходящих с востока, в гаванях английских, они переносчики, бубонная чума, для средневекового человека невидимый, страшный, непобедимый враг.
Это ужасно, что невидимый. Вот это очень боялись. Вот,
и они не понимали.
Не понимали, да. Вот,
механизм откуда, совершенно.
Да. Гнев
вот
Божий, бич Божий. Гнев
и для них это бич Божий. Вымерло примерно от 30 до 50% населения сравнительно небольшой Англии. То есть примерно 1 000 000 человек из 3,5 миллиона тогдашнего населения. Падеж скота, голод, рост цен. Чего стоили эти телеги, проезжающие монахи, проезжали на телегах по улицам городов, реже деревень, и звонили в колокольчик и кричали: «Выносите ваших мертвецов!» То есть это атмосфера ада. Ада непонятого, необъяснимого.
Давайте напомним, что одновременно победы на континенте. Началась Столетняя война. Вот с одной стороны,
нет,
вот это
уже неудач. Да. Так, как раз только что прошли победы. Да. Вы правы, они только что были. Да. Значит, как всякое бедствие вот это природное, за ним социальное. И они совпадают. Сначала прямое, вытекающее из этого, рабочее законодательство. Вы прекрасно помните, вот ему всегда уделялось тоже внимание и в учебных курсах любых, и школьных, и вузовских. Ну что, Эдуард Третий, уже выживающий из ума, начавший Столетнюю войну блистательно и победоносно, молодым, он правил 50 лет. Это, ну, это чересчур. Даже для монарха.
Даже для них.
Это вообще недостаток монархии. Он уже не умеющий действовать как-то гибко, тонко. Что придумал? Работников не хватает, раз вымерло столько людей. Обязать указом королевским, указами, серии указов, каждого человека до 60 лет наниматься на работу, любую, которую предложат, за плату, которая была до эпидемии. Ну, бред. Но если он откажется, его можно посадить в тюрьму, заклеймив лоб, буквы выжженные, означающие тот, кто сопротивляется, тот, кто отказывается, в колодки заковать. Итак, ад природный сопровождается адом социальным. И вот тут где-то наш 18-летний...
Рабами они становятся.
Абсолютно. Это как бы введенное, временное. Они потом это сделают еще раз. А в новое время так называемые работные дома. Угу. То есть становление капитализма, а ведь вот это очень средневековье, 14 век, работные дома – это ранний капитализм. Оно мучительно, оно долго, оно тяжело, оно нигде не далось легко и радостно. Угу. Ни одна страна не въехала в него на белом коне. И вот наш, как вы часто говорите, мне это очень полюбилось, наш мальчик будущий, да. Джон Болл, мученик, да. Страдалец, по-моему, очень достойный, но несчастнейший человек. Он во всем этом живет. И плюс континент. Третье. Да. У меня вот три пункта выделены. Вы просто немножко их местами поменяли, но это тоже важно. Блистательные победы времен Креси и Пуатье, там, все позади. На троне тот же Эдуард, но он уже не тот. Его старший сын Эдуард Принц, Черный Принц, при Пуатье победил, а потом грабил Францию. Тоже было хорошо, потому что было много добычи. Он тоже болен, все понимают, что он может умереть раньше отца. Да. Так и будет, он весь изранен и болен. И получается, французы воспрянули. Последний чумной год Англии, 1369, в этом году французский король Карл V, мудрый, нарушил перемирие в Бретеньи, понял, вот тут-то и надо ударить по Англии. И удар был мощный.
Но это была вторая волна чума.
Вторая волна, последняя, даже третья. И вот третья. Добить Бертран дю Гиклен, его талантливый полководец. Итак, мрут массами люди, а государство или не государство, для них это другое слово.
Король.
Король и сильные мира сего, да. Которые вокруг него ведут себя неправильно, жестоко, клеймят людей, сажают в колодки, сажают в тюрьму. И в стране как раз в это время, как и всюду в Западной Европе, распространились волны еретических мыслей.
Ну, да, тут это надо просто сказать, что вся политика, она вот как раз и в то время, в общем-то, опиралась на этические или религиозные взгляды.
А как же? Почему XIII век стал началом вот конца монополии церкви? К XIII веку монополия вот этой западной части, католической церкви, во всех областях жизни людей стала просто абсолютной, непререкаемой. Она сложилась исторически. Надо сказать, у православной церкви никогда не было, начиная с Византии, восточного христианства, никогда не было столь жесткой позиции абсолютного монополиста. Она всегда была при светских правителях. А здесь ведь позади были уже битвы германских императоров с папами. А были кризисы при папском дворе, где правили очень недостойные люди. И вся Европа это знала. И вот XIII век – волна еретических мыслей. Что права ли церковь? Правду ли они говорят нам, говоря, что вот этот мир, вот этот, охваченный чумой, военными поражениями, дикой несправедливостью законодательства и налогами, это Божий промысел. Это воплощение Божьего промысла. Мог ли Всеблагой Господь придерживаться такого промысла? Мог ли Иисус отдать свою жизнь за такое воплощение идей любви друг к другу, к людям, к Богу? И появляются, вот по крайней мере, из Фландрии пришли сюда, из Нидерландов в Англию, так называемые лолларды. Нидерланды – одна из передовых стран, регионов даже, Западной Европы, тогда это не совсем страна, неверно. Пришли лолларды, такие бродячие проповедники, преклоняющиеся перед истинным, ранним, евангельским, христианским учением. Они там возникли сначала как духовное общество, такие общества по распространению, только средневековое. И потом превратились вот в такую группу, ну, общественное движение людей, несущих людям слово правды, стоящие в том, что церковь картину мира искажает. Надо заставить церковь вернуться к евангельским истокам, перестать накапливать богатство, богатство церкви отдать народу, богослужение сделать простым и скромным, а главное, самим служителям и церкви, и светским государям следовать евангельским заповедям. Короче, рабочее законодательство, которое насаждает Эдуард III, оно не христианское. Это не любовь к своему народу. И вот таким проповедником стал Джон Болл. Первые сведения о его проповеднической деятельности в хрониках относятся к 1366 году. Скажу сначала об этих удивительных хрониках. Английские хронисты, а я читала сама почти всех, я занималась Лоллардами и Джоном Боллом еще на студенческой и аспирантской скамье. Томас Уолсингем, Генри Найтон, Жан Фруассар, Карл Омен, или Омен, анонимный хронист из Сент-Олбанса особенно. Это удивительные люди, которые где-то у них скользит, вот как почти как у Геродота. Я обязан рассказать. Кто их обязал, не знаю. Придворный здесь только Уолсингем. Остальные вот сидят по монастырям и хотят рассказать. А еще для русского читателя советую книгу Дмитрия Моисеевича Петрушевского «Восстание от Таллера». Первое издание вышло, по-моему, в 1910-м, а потом в советское время в 1927-м, а потом, может, еще переиздавалось. Это потрясающее произведение о восстании, об этой эпохе. Так вот, в 1366 году в хрониках появляется сведение о том, что архиепископ Кентерберийский запрещает некоему...
На тот момент глава церкви в Англии, да, но это католики.
Не поддавайтесь.
Нет, на тот момент.
Дорогие радиослушатели, не поддавайтесь Алексею Алексеевичу. Не все видят его на экране, его улыбку, которая сейчас очень выразительна. На тот момент глава церкви в Англии. А момент этот 14-й, а не 16-й век. Хотя бы вторая половина. Итак, архиепископ Кентерберийский, вполне католическая конфессия для того времени, запрещает некоему Джону Боллу проповедовать.
Вы знаете, архиепископ Кентерберийский, но это вот
фигура.
Сидящая, это вторая фигура после короля, грубо говоря, да? И какой-то неизвестный нам Джон Болл, а ему известный.
Читаю. Вот здесь хороший текст. Спасибо Дмитрию Моисеевичу Петрушевскому. Прочтем этот текст, и все будет ясно, чем мы, к чему вернемся после новостей. Зовут архиепископа Симон Ленглем. Пишет так. До слуха нашего дошло, что некий Джон Болл, едва ли по праву именующий себя священником, проповедует различные заблуждения и соблазны на погибель как своей душе, так и душам тех, кто ему потворствует. Архиепископ далее велит всем настоятелям, викариям, приходским капелланам запрещать своим прихожанам присутствовать на проповедях Болла, вплоть до привлечения прихожан за это к суду. Вот какой запрет. При этом заметим, он не говорит, а что этот Болл такого сделал-то? Дело в том, что если бы он стал перечислять эти его заблуждения, возьмем их в кавычки, да, он как бы их пропагандировал.
Смотрите, там есть два очень интересных слова. Некий Джон Болл, едва ли, то есть... Не все хорошо мы знаем в нашем Лондоне.
Да, может быть, что... он и был,
да.
А может быть, и не был священником. Да. Просто себя провозгласил.
Не знаем. Даже он не знает.
Но хотим знать, заинтересовать каким-то Боллом. Да. А Болл ходит, как мы из следующих текстов узнаем, по городам, деревням, и, скажем, в России городам и весям. Вот уже 10 лет. Вот ему уже здесь не 18, ему к 30. Он проповедует, мы потом выясним, на рынках, на погостах, в церковном дворе. И говорит, что у него есть прямой учитель. Это якобы Джон Виклиф. Они никогда не могли встретиться. Виклиф, профессор кембриджский, теолог. Но пишущий труды, выражающие сомнения в абсолютной, той самой духовной монополии церкви, позволяющей себе критиковать церковь, за это обласканной представителями власти, потому что если ее покритиковать, то после этого у нее можно что-нибудь отобрать. А отобрать можно же не обязательно в пользу народа, и лучше даже не в пользу народа, лучше в пользу тех, кто стоит у власти. Например, дядюшки юного короля Ричарда II, уже начал править внук Эдуарда III, Ричард II, и его дядюшка Джон Гонт, всесильный, думает поживиться за счет церковного имущества. Но сам факт духовного сомнения, сомнения, идущего от образованного человека, очень влияет на этих бродячих проповедников. Лолларды до этого были просто, как и будущие там альбегойцы, прошедшие 13 века, люди, несущие слово правды народу по собственной инициативе.
На рынках.
От сердца, от себя.
На рынках.
Да, от Евангелия. Виклиф перевел Библию на английский язык. Это большое преступление в глазах былых ортодоксов. Им придется с этим примириться, но не сразу. И теперь грамотные читают Библию, а Бол наверняка был грамотен, это точно. Его послание, потом я их процитирую. А он их, конечно, мог и диктовать, но чувствует, что он был грамотен. А, и можно теперь ссылаться на Библию, где не сказано, что мир был устроен именно так, что были сеньоры, владельцы замков, что у них было много крепостных, что было слово «вот свободный», а вот «крепостной». Там все речь о чем-то более высоком, духовном, об отношении друг к другу, о благородстве, о равенстве. Вот они страшные слова, евангельское равенство. И был в это время еще в Англии писатель Лэнгленд. Вторая половина XIV века строго есть эпоха рождения английской национальной литературы и английского национального языка. Это время Чосера, и это время Вильяма Лэнгленда, который написал произведение. Я в свое время еще по молодой глупости студенческой не понимала, как это важно, и ворчала, как неинтересно. Это поэма, конечно, не Полтава. Это полное морализаторство, рассуждение, но на всякий случай в аллегорической форме, чтобы не быть наказанным, о более справедливом устройстве мира и о том, что бедный человек, Петр Пахарь, называется видение или видение Вильяма, о Петре Пахаре. Петр Пахарь, в конце концов, есть источник жизни, он всех кормит, а к нему так плохо относится крестьянская утопия. Вот где мог черпать, и я убеждена, черпал свои крамольные речи Джон Бол.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы пойдем дальше, я объявлю победителей. Мы разыграли книгу Джереми Паксмана «Англия. Портрет народа», издательство «Амфора», Санкт-Петербург, 2009 год, 8 экземпляров. Я спросил вас, кто является главой, ныне главой церкви Великобритании, и мне правильно отвечали: монарх, король, королева, ныне королева, но это все правильно, и монарх, и король, и королева. Поэтому книгу Джереми Паксмана получают три последние цифры телефона, называю: Владимир, чей телефон заканчивается на 315, Игорь, 137, Олег, который прислал ответ посредством Твиттера, 360, Павел, 344, Даниил, 679, Маша, 470, Лилия, 905 и Лидия, 723.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, вот наш мальчик, уже не мальчик, проповедник, нищий Джон Бол, да, вызвавший гнев архиепископа Кентерберийского, который тогда
был руководителем примасом церкви.
Да.
А реформу церкви проведет Генрих VIII в 30-х годах, а с 16 века. А вот в это время, в 1366-м, мы узнаем из письма архиепископа, что есть такой некий опасный. И потом на 10 лет тишина, до 1376-го. То есть мы в 76-м узнаем, что он продолжал. Арестовывался, кажется, два раза. Третий будет решительный арест. Снова как-то оказывался на свободе, не раскаивался. Был отлучен от церкви, но, как напишет архиепископ в новом письме, он не придает этому значения. Была создана архиепископом 13 декабря 1376 года специальная комиссия из пяти человек. Комиссии создавали всегда. По поводу этого человека, Джона Бола, приказано разыскать и доставить к шерифу. Все, это уже к светской власти. Шерифу графства Эссекс. И указано было в этом распоряжении, что он даже уже отлучен от церкви, но не придает этому значения. Что любопытно, во все времена были те, кто неважно работали, как вы уже в первой части замечали. Вот это распоряжение будет выполняться в течение 5 лет. Решительный арест состоится перед самым крестьянским бунтом весной 1381 года. Только тогда он будет схвачен, его наверняка укрывали крестьяне. Его прятали по домам.
Да и наверняка его не могли и определить. Там же фотографии не развешивали.
И никто не рассказывал. Не хотелось его выдавать.
Одет он наверняка как крестьянин.
Конечно, конечно. И вот, наконец, он схвачен, посажен в архиепископскую тюрьму в Мэдстоуне. И хронист сообщает, что в момент его ареста и заточения Джон Болл сказал... Не пройдет очень короткое время, и 20 тысяч друзей, в другой редакции 20 тысяч братьев, освободят меня из темницы. Наверняка позднейшая метафора, легенда, что как бы он уже предсказал крестьянский бунт, не мог он его предсказать, и... Очень интересно, что в документах, порицающих его проповеди в разных местах, проскальзывают проговорки, прям вот по Фрейду, как сейчас говорят. Например, в одном из писем архиепископа перед самым арестом, когда он настаивает, наконец, найдите его, найдите, он в разных местах услаждает слух мирян с поносительными речами. Можно ли услаждать слух чем-то отвратительным? У архиепископа проскальзывает симпатия народа к нему. И еще, временами, пишет он, Джон Болл, подняв лицо к небу, о самом верховном первосвященнике, римском папе, дерзает высказываться дурно и поднимает Библию в руке, вот ту самую, переведенную Виклифом. То есть он стал фигурой вот ровно перед началом крестьянского бунта, и это приближение к его звездному часу, и одновременно к полной трагичности его судьбы.
А вот вы нашли, действительно ли, как написано в учебнике 6 класса по истории средних веков, ему приписывали фразу, когда Адам пахал, а Ева пряла, кто же был дворянином?
Это его знаменитая речь, о которой я как раз сейчас вот хочу рассказать. Есть рассуждения английских авторов, я посмотрела, что и раньше смотрела, что пишут англичане. Никто не утверждает, что эта поговорка была до Болла, она стала поговоркой, метафорой, все-таки после Болла. Не хотят они отнимать у него честь быть автором этого высказывания.
Интересно.
Традиция хроник приписывает ему авторство и авторство прокламаций. Вот несколько прокламаций, которые он как бы рассылал по городам и весям. Он перед самым вот бунтом изменился. Если до этого он, видимо, просто взывал к общечеловеческим ценностям, благородным каким-то отношениям друг к другу, то перед самым бунтом он стал писать какие-то прокламации, и разные хронисты их пересказывают, и в протоколах суда они есть, в которых звучит одно. Например, Джон Болл, священник, приветствует людей разного звания и благословляет их во имя Троицы, Бога Отца, Сына и Святого Духа, и призывает их твердо стоять вместе за правду, помогать правде, и правда поможет вам. То есть он переходит к какой-то политической агитации и заканчивает одну из прокламаций так. «Боже, помоги нам, ибо теперь время». Ну, прям мне вспоминается. «Вчера рано, завтра поздно».
Ну, да, да, да.
«Пора, пора». Он приблизился после 20 лет абстрактно-проповеднической, еретической деятельности, нравственного учителя народа, видя всю безнадежность, невозможность ничего добиться этим путем, и, конечно же, никак не участвуя в подготовке бунта, бунт вообще вспыхнул, как все такие средневековые бунты, стихийно, в одной из деревень, где в очередной раз собирали недоимки подушной подати. По легенде, хотели сборщики изнасиловать дочь от Тайлера. Другие считают, что это легенда, но что-то подобное было. И вот тут, уже сидя в этой тюрьме в Мэдстоуне, он до тюрьмы стал рассылать эти прокламации, он решился на то, чтобы соединить свою евангельско-еретическую теорию, скажем, современным языком, с революционной практикой. Когда его вырвали, Он говорил о 20 тысячах. Хронисты пишут, что там было 40 или 50 тысяч человек, которые вырвали его из тюрьмы и всех политических заключенных архиепископских. И он сказал речь знаменитую на поле, большом поле на Блэк-Гизе. Тут даже какие-то художественные достоинства. Ну, конечно, специалисты спорят. Может быть, у хрониста были художественные способности.
Ну да.
И все-таки я читаю. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином? Джентльмен. Вокруг этого тоже осуждают. Кто тогда был джентльменом? Ну, дворянином, ну, господином. Угу. Не обязательно об Англии идет речь. Бог, он много крупнее Англии. Дальше. Бог создал людей равными. Господа нарушили волю Божью. И церковь это оправдывает. Вот что его возмущает. Никогда в Англии дела не пойдут хорошо, пока все имущество не станет равноправно распределенным. Вот она, коммунистическая утопия. И, наконец, почти художественный раздел, который люблю с юности. Кто бы ни написал, Бол или хронист. Если это написал хронист Сент-Олбанского монастыря, значит, он наивный средневековый коммунист. Почему те, кого мы называем сеньорами, властвуют над нами? Чем они заслужили это? Почему они держат нас в рабстве? В чем их большее основание быть сеньорами, кроме того, что они заставляют нас работать и приобретать то, что они тратят? Они одеты в бархат и меха, а мы в плохое сукно. У них мерседесы, да? У них хорошее вино, пряности и хороший хлеб. А у нас ржаной хлеб, мекина и солома, а для питья вода. У них досуг и пышные дворцы, а у нас заботы и труд, и дождь, и ветер на полях. А между тем от нас, от нашего труда идет то, чем держится государство. Но это Лэнгланд, это чисто вот это видение о Петре Пахаре. И так все разделить. Какая соблазнительная, какая древняя. Какая бесконечно безнадежная идея. Ведь еще в Древнем Египте, во времена знаменитого источника речения Пуссера или Пувера, жреца, была та же мысль. Поменяем местами господ и тех, кто тяжко трудится. Ну, даже не видя рабов в Древнем Египте, все в какой-то мере рабы. Простого труженика и вельможи. Поменяем местами. И Пувер пишет, земля перевернулась, как гончарный круг. Чем это кончилось? Хаосом. Что здесь происходит? А в чем вообще порочность этой счастливейшей идеи? Она кажется такой привлекательной, такой простой. Она вечна, она никогда не уйдет. Всегда будут обижены, расстроены, и она будет их утешать. Дело в том, что равенство не бывает абсолютным. Один физически сильнее, другой инвалид. У одного пятеро мужиков в семье не трудятся и дают благосостояние семье. Сосед бездетный и так далее. Равенство может быть только в правах. Люди будут долго-долго идти к этой мысли. А сейчас о каких правах может идти речь? Перевернули, как гончарный круг. Восставшие двинулись на Лондон. Бол не претендовал быть их предводителем. Нашелся военный предводитель, вот Тайлер.
Ну, он бывший солдат, участник.
Бывший солдат.
Столетней
да,
войны.
Ветеран столетней войны.
Да.
Горожане Лондона, тоже недовольные налогами, открыли
налоги,
им ворота.
Налоги.
Всех задушили налоги. Открыли им двери, ворота города, простите. Они ворвались. Что они там творили?
Они грабили.
Наряду с понятным освободили всех заключенных.
И подождите, это же были в основном сельские жители.
В основном. Но и не за город, не из Лондона.
Нет, ну просто когда ворвались.
Конечно, освободили заключенных, понятно. Сожгли документы вот на налоговой, тоже понятно. А что дальше? Разгромили дворец, резиденцию архиепископа того самого Симона Седбери. Канцлера королевского. Его казнили. Как казнили? Восьмой удар топора отсек его голову от тела. Тот, кто казнил, был или пьян, или все-таки даже профессия палача. О, ужас! Она тоже требует навыков. То есть какой-то ужас. Они ворвались во дворец, и, как пишет тоже один из хронистов, в королевском дворце ложились на кровати, чтобы показать, и мы лежим на королевской кровати, и крепко шутили с королевой матерью. Вот в этом ни в чем Бол нигде не упоминается.
Так.
И не мог он в этом участвовать.
Почему?
Это же
он
человек...
Не, подожди, но он с ними был.
Евангелист.
Но он вошел.
Он появится снова.
И он появился в архиепископском дворце, это известно.
Он появится на поле, где обсуждается...
Где будут переговоры, да.
Идут переговоры.
Но он был, надо понять, что он был в этот момент
он
с восставшим.
Он с ними
пришел, и он был у них товарищем Сусловым.
Что же, он неблагодарный человек, они его вырвали из архиепископской тюрьмы, они его так восславили.
Он входил в генералитет, он входил в штаб. Да.
В общем, Алексей Алексеевич, конечно, нельзя ни в черный цвет, ни в белый окрасить вот любое такое народное выступление, а точнее бунт, под коммунистическими лозунгами в любую эпоху. Он всегда будет вымазан кровью, грязью, страданиями, муками. И не только тех бывших хозяев, потому что последует хаос, и муки голода накроют всех, и победителей, и побежденных. А в эти средневековые наивные времена все очень просто. Им очень кажется, что сейчас мы попросим хорошо, они монархисты, это естественно. Никакой столько веков монархии французской, никакой другой формы правления они не представляют. Они придумали пароль и отзыв. Вы за кого? Пароль, вопрос. Ответ. За короля Ричарда и общины Англии. И кто отвечал не так, можно было убить на месте. Начинается красный террор, белый террор в средневековом варианте. Если отвечал не так на этот пароль, не знал ключевой ответ за короля Ричарда и общины Англии, могли просто убить на месте.
Смотрите,
значит, не наш.
Они начинают переговоры с Ричардом, с королем, который был не в Лондоне, да, уже убив архиепископа Кентерби, уже растерзав часть вельмож.
Захватив дворец.
Захватив дворец, захватив Лондон, захватив. То есть они начинают с ним говорить с позиции силы.
Конечно.
Хотя они за короля Ричарда и общины Англии.
И есть версия, что среди них были еще очень крайние экстремисты, гораздо более крайние, чем Болл, так называемая исповедь Джека Строу. Есть такой знаменитый документ, он сохранился в протоколах судов над восставшими. Это Джек Строу под пытками признался, что вообще у них был план пострашнее вот этого переговоров с королем: отменить налоги, ввести единый побор со всех равноправный, отобрать богатые земли у церкви, раздать крестьянам и дать амнистию всем восставшим. Потом бедняки захотели большего. Это первое свидание Майлендское, а второе Смитфилдское. Там был Джон Болл. Возвратить общинные угодья крестьянам и деревням, отменить рабочие законы, понятно, церковные земли отобрать и разделить между крестьянами, чистая утопия, отменить дворянские привилегии и ввести равенство. Вот Болл за это всех, кроме короля. А исповедь Джека Строу, после пыток человек как бы осознал, он сказал, что нет, был еще другой план: перебить всех, ну, придворных уж, по крайней мере, переубивать. И они же начали, на примере архиепископа показали. Потом захватить короля, возить его по городам и весям Англии, по деревням и городам, всем показывать и говорить: король за нас, мы все единое королевство, и когда все поверят, можно убить и короля. А сделать королем, допустим, нашего Отто Тайлера. Я предполагаю, что это апокриф. А вот Петрушевский тоже с сомнением относится к этому источнику, поскольку победившим восставших крестьян дворянам надо было создать их страшный образ, хотя и казни архиепископа достаточно, но оставить страшный образ, что какие же у них были суперзлодейские замыслы. И вот создание такого документа, как исповедь Джека Строу, вполне было бы им на пользу вот этой версии. Что касается Джона Болла, то, на мой взгляд, он, конечно, уже вовлеченный в этот водоворот и начавший перед самым бунтом писать политические прокламации, уже не мог, не имел возможности никуда отступить. Настаивал ли бы он на дальнейших убийствах, Бог его знает, но он там лидером нигде не фигурирует. Он участник встреч. На второй встрече свидания на Смитфилдском.
Второй, последний. Вот
Смитфилдское поле. Он присутствовал. Угу. Там был убит ударом в спину мэром Лондона. Был убит вот Тайлер, который повел себя очень вызывающе, как восставший побеждающий хам. Затребовал воды, ему воды подали. Он громко прополоскал горло и сплюнул эту воду на землю близ королевской особы. Это мальчик-король, ему, по-моему, 16 лет в это время.
Да, что Ричарду, 16 лет. Да.
А королевскую особу, у них все-таки многие века складывалось отношение к королевской особе. По сей день в Англии известно, что можно... Какие шаги в отношении королевской особы, а какие нельзя, причем
да,
никому.
Да, ему 14 лет. 14 лет ему, да. Она посмотрела.
В 67-м он родился.
Да, да. А это 81-й. Да.
Он родился в 67-м. И спас ситуацию, в общем, этот мальчик. Потому что вот эта выходка страшная.
Всех хотели за мечи, все обнажили.
Мэр сразу воткнул в спину от Тайлеру меч. И тут Ричард дал шпоры коню и помчался не от крестьян, а навстречу им, говоря, я ваш король, идемте за мной. То есть, вообще-то, примерно то, что Бол и предлагал. Давайте сделаем короля своим, угу. Давайте с ним проедемся по Англии, по стране. Пусть король подтвердит, что он решил милостиво относиться к своему народу. Я убеждена, что стояло за действиями Бола и за его уже готовностью присоединиться. Англия прошла большую школу идеологической подготовки к этому восстанию. Во Франции было похожее восстание Жакерии в 1358. Но никакой идеологии вроде виклифитских идей, вроде Лоллардов, не было. И потому девизом восставших стало только одно – перебить всех дворян до последнего. То, что в этой исповеди Джека Строу, который считаю апокрифом, и излагается. А здесь были программы. Это давно отмечалось. Первая встреча 14 июня в Майл-Энде, куда мальчишка Ричард вынужден был прийти. И смотрите, 4 пункта. Вот убеждена, что Бол был за, но потом поддержал и более радикальную. Они же реалистичны. Отмена крепостного права и барщины. Пройдет примерно 40 лет, и начнется бурный процесс отмены крепостного права и барщины. Это называют историки кризис барщинного хозяйства, победит денежный ряд. Это совершенно реалистически. Это устарело. Это такое архаичное средневековье. Второе. Ввести единую денежную ренту умеренного размера разумно. Экономика этой обезлюдевшей после черной смерти страны только выиграла бы. Ввести свободу торговли на территории всей Англии. Да замечательно. Долой всяких монополистов, тем более иностранных. Да, они были настроены против иностранцев, особенно фламандцев. Если вам ловили, казалось, иностранец во время бунта, когда был шабаш в Лондоне, говорили, скажи, хлеб, сыр, фламандец произносит с акцентом. Его за это тут же убивали. Не так говоришь. Бунт страшен всегда. И, наконец, последний пункт. Амнистия всем. Вот то, на что король согласился.
Король согласился.
Согласился. И даже приказал начать изготавливать грамоты об амнистии. И их начали выписывать. Но то, что дальше с восторгом писала советская историография, ну, в общем, с таким классовым удовлетворением.
Классовым восторгом.
И классовым восторгом. Это удовлетворило многих. Прежде всего, зажиточное крестьянство и зажиточную часть там горожан, а крестьянство Эссекса. А бедняки Кента, где было больше разорившихся, бедняков, бедняки Кента захотели большего и потребовали второго свидания с королем. Вот ведь, в общем, горе-то какое. Какой важный вопрос. Как он сегодня для нас звучит. Диалог с властью. Как звучат диалоги с властью. В общем-то, они могли уйти вот с теми требованиями. Были бы они выполнены, до конца нет. А движение в сторону их выполнения, безусловно, пошло бы. Амнистию дали бы до конца? Нет. Главари бы все равно казнили.
Ну, тех, кто убивал архиепископа и лорда-канцлера.
Да. Нельзя было не казнить.
Да.
И Бола бы казнили.
Да.
А вот такие реки, потоки крови, которые случились
потом
в итоге,
да,
может быть, были бы меньшими. Короче, есть вопросы в истории человечества, на который дать однозначный ответ нельзя, в общем, ни в каком веке. То, что они потребовали на второй встрече, заканчивающееся равенство всех, кроме короля, ну, это уже, сегодня сказали бы экстремизм. И утопия. Рождается версия исповеди Джека Строу, которую считаю апокрифом. Как именно Болл покинул Лондон? Что
после
произошло?
Убийства Тайлера, да?
Да, деталей мы не знаем. Тайлер убит. Король объявил, что он поддержит, спасет всех крестьян. Но как раз в это время подтянуты вооруженные королевские отряды в Лондон. Начинается истребление бунтарей. С кем-то он вышел из Лондона. Как-то он из Лондона сумел прорваться. Арестован был позже. Арестован был, по-моему, в Ковентри. И отдан под суд.
То есть был суд.
В Ковентри, точно.
То есть был суд.
По всем главарям были судебные рассмотрения.
То есть не просто повесили на заборах, отрубили.
Сохранились протоколы.
А.
Сохранились протоколы, сохранились вопросы и ответы. И сохранилась вот эта исповедь Джека Строу, которого сначала сильно пытали. Скажи о дальнейших планах. И как бы после крайних пыток он сказал, ради спасения души расскажу. И весь этот ужас, как всех поубиваю, включая короля. Не верю. А что касается поведения Болла на суде, то оно зафиксировано. Отречься от своих лживых взглядов, вот этих евангельских, что все равны, что крестьян надо жалеть, что рабочее законодательство – это зло, что крепостное право – это зло, и что Библию надо соблюдать строже. От этого он отречься отказался. И, как пишет сент-олбанский монах, выказал судьям свое крайнее презрение. То есть этот 50-летний человек, проведший не менее 20, а то 30 лет в нелегальной проповеднической деятельности, взывая к евангельским истинам и затем присоединившийся к социальному бунту, он свои вот эти взгляды так и не предал. Он ведь не верность бунту на суде проявил. Он отказался отречься от своих, как пишут протоколисты, ложных суждений, которые осуждены церковью.
Но его пытали. Тоже.
Конечно. Он проявил мужество. Это был, видимо, очень сильный, мужественный человек. Наверняка из каких-то низов. Много священников выходило уже в то время или из крестьянства верхушки, или из средних горожан, имевший какое-то относительное образование. Каким он остался в истории? Да невозможно. Нам, Алексей Алексеевич, с вами, если поставить здесь две банки с краской, черную и белую, даже вы с вашим решительным характером скажете, давайте немножко и оттуда, и отсюда.
Наталья Ивановна Басовская.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.